Она все еще рыдала под каштаном, припав к коленям своего мужа, когда принесли полковника Аурелиано Буэндия, обернутого в задубевший от крови плащ. В его открытых глазах полыхало бешенство. Он был вне опасности. Сквозная рана оказалась такой чистой и прямой, что врач без всякого труда засунул ему в грудь и вытащил через спину пропитанный йодом шнурок. «Это мой шедевр», — сказал с удовлетворением лекарь. «Тут единственное место, где пуля могла пройти, не задев ни одного жизненного центра». Полковник Аурелиано Буэндия увидел себя в окружении послушниц, охваченных состраданием к нему и распевающих исполненные безнадежности псалмы за упокой его души. И тогда он пожалел, что не выстрелил себе в рот, как собирался сделать вначале, просто чтобы посмеяться над предсказанием Пилар Тернеры. «Если бы у меня еще была хоть какая-нибудь власть, — сказал он врачу, — я расстрелял бы вас без суда и следствия, не за то, что вы спасли мне жизнь, а за то, что превратили меня в посмешище». Несостоявшаяся смерть в течение нескольких часов вернула полковнику Аурелиано Буэндия утраченный престиж. Те же люди, которые выдумали легенду о том, что он продал победу за дом со стенами из золотых кирпичей, расценили попытку самоубийства как благородный поступок и объявили полковника Аурелиано Буэндия мучеником. Позже, когда он отказался от ордена почета, пожалованного ему президентом республики, даже самые его ожесточенные противники из либералов явились к нему с просьбой отречься от условий перемирия и начать новую войну. Дом наполнился дарами, присланными, чтобы загладить былые прегрешения. Взволнованной поддержкой, оказанной ему, хотя и с некоторым запозданием, бывшими товарищами по оружию, полковник Аурелиано Буэндия не отвергал возможности удовлетворения их просьбы. И одно время, казалось, так вдохновился идеей новой войны, что полковник Геринельдо Маркес даже подумал, а не ждет ли он только предлога, чтобы объявить ее. И предлог в самом деле был найден, когда президент республики отказался установить пенсии бывшим участникам войны, либералам и консерваторам, прежде чем дело каждого из них не будет рассмотрено специальной комиссией и Конгресс не утвердит закон об ассигнованиях. Полковник Аурелиано Буэндия метал громы и молнии. Это произвол! Они состарятся и умрут раньше, чем получат пенсию. Он в первый раз покинул качалку, купленную ему Урсулой, на время выздоровления, и, расхаживая взад-вперед по спальне, продиктовал дерзкое послание к президенту республики. В этой никогда не опубликованной телеграмме он обвинял президента в нарушении условий Нейрландского перемирия и грозил объявить войну не на жизнь, а на смерть, если вопрос о пенсионных ассигнованиях не будет решен в течение ближайших двух недель. Его требования были так справедливы, что позволяли надеяться на поддержку даже тех участников войны, которые принадлежали к партии консерваторов. Но вместо ответа правительство усилило военную охрану у дома Буэндия, поставленную якобы для защиты полковника, и воспретила любые визиты к нему. На всякий случай подобные же меры были приняты и по отношению к другим опасным для правительства командирам повстанцев. Операция была проведена так своевременно, энергично и успешно, что через два месяца после перемирия, когда полковник Аурелиано Буэндия окончательно встал на ноги, все самые верные его помощники — либо были уже мертвы, либо находились в изгнании, либо поступили на службу к правительству. Полковник Аурильяно Буэндия вышел из спальни в декабре, и ему с первого взгляда сделалось ясно, что о войне нечего и думать. С энергией, казалось уже невозможной в ее годы, Урсула еще раз обновила весь дом. «Теперь они узнают, кто я такая», — сказала она в тот день, когда ей сообщили, что ее сын останется в живых. «Не будет ни одного дома наряднее и гостеприимнее, чем этот сумасшедший дом». Она распорядилась вымыть его и покрасить, сменила мебель, привела в порядок сад, посадила новые цветы и распахнула все двери и окна, чтобы ослепительное сияние лета проникало даже в спальни. Потом известила всех об окончании многочисленных наслоившихся друг на друга трауров, и сама первая сняла старое черное платье и нарядилась, как молодая. В доме опять раздались веселые звуки пианолы. Услышав их, Амаранта вспомнила Пьетро Креспи, горденью в вечерних сумерках, запах лаванды, и в глубине ее увядшего сердца снова вспыхнула злоба, чистая, облагороженная временем. Однажды вечером, прибирая гостиную, Урсула попросила солдат, охранявших дом, помочь ей. Командир, молодой офицер, разрешил им это сделать. День за днем Урсула давала солдатам все новые поручения. Она стала приглашать их к столу, дарила им одежду и обувь, учила их читать и писать. Позже, когда правительство сняло охрану, один из солдат остался жить в доме и служил Урсуле еще много лет. А молодой офицер, доведенный до безумия пренебрежением Ремедиос Прекрасной, умер от любви у нее под окном на заре первого дня Нового года. Пройдет много лет, и на своем смертном ложе Аурильяно II вспомнит тот дождливый июньский день, когда он вошел в спальню посмотреть на своего первенца. Хотя сын оказался чахлым, плаксивым и ничем не напоминал Буэндия, отец долго не раздумывал, какое имя ему дать. «Мы назовем его Хосе Аркадио», — сказал он.